Не сознаваться же, что глубоко в животе вдруг стало пусто и холодно. «Позволь спросить», — осторожно кашлянул Эврих, — «о каком шитье идет речь?» «Речь идет о том, чтобы вот этот маленький храбрец снова начал летать», — сказал Тилорн. «У него, если ты заметил, крыло порвано. Сейчас доест, и я тебе покажу». Мышь вправду не выносил, когда его беспокоили за едой. Но вот с блюдца исчезла последняя капелька, и зверек благодушно позволил ученому растянуть на столе покалеченное крыло. Тилорн стал водить пальцем по разорванной перепонке, объясняя Эвриху, каким именно образом он собирался перекроить и составить лоскутки кожи. Эврих слушал внимательно и с явным знанием дела только время от времени напряженно хмурил блестящие золотистые брови. «Преосвященнейший Алидан, — заметил он наконец, — советует умащивать раны во время скорейшего их заживления медом. Особенно старые и неизлечимые, — вдруг подала голос Ниэлит. От волнения саккаремский акцент был заметнее обычного. А к только что нанесенным Зелхат Мельсинский советует прикладывать свежую печень, дабы ток крови не распространил лихорадку по всему телу. Она выпалила это единым духом и смущенно покраснела. Волкодав посмотрел на Эвриха и увидел, как на его лице промелькнула тень раздражения. Стоит ли, дескать, пригожей юной девушке встревать в разговор двух ученых мужей? Девушки должны быть красивы, и хватит с них. Потом раздражение пропало, сменившись изумлением и любопытством. — Тебе знакомо имя великого Зелхата, дитя? — спросил Эврих. — Но откуда? Ниэлит залилась румянцем гуще прежнего и даже придвинулась ближе к Тилорну, рядом с которым сидела. — Не ко мне, — подумал волкодав, сидевший по другую сторону, — к Тилорну. А если бы перед ней был не безобидный ученый-спорщик, а настоящая опасность? Что-то подсказывало волкодаву, что и в этом случае она кинулась бы к Тилорну. И, пожалуй, заслонила бы его собой. Вот только Тилорн вряд ли это позволил бы. Мудрец обнял девушку за плечи, и его движение никто не назвал бы чисто отеческим. «Я читала книги благородного Зелхата», — чуть слышно выговорила Ниэлит. «Наверное, что-нибудь из родника исцеления», — допытывался Эврих. «Да, и эту тоже». Тилорн улыбался с такой гордостью, как будто это он сам научил Ниэлит грамоте и приохотил ее к книгам. «Книги», — подумал волкодав, молча слушая, как увлеченно болтали между собой три спасенных им человека. Сам он ни одной книги в своей жизни не прочитал, а они — штук по 10 каждый, наверное, может, даже и больше. Из вежливости они говорили по-сальвенски, но волкодав, знавший этот язык не хуже своего родного, в скором времени потерял нить разговора, а потом и вовсе перестал что-либо понимать. Глубоко внутри, точно хищный сом под корягой, пробудилась глухая обида. Так, наверное, обижается юный отрок, когда могучий боярин, прошедший сотню сражений, небрежно выбивает у него из руки меч и спешит сойтись в потешном поединке с равным себе по искусству. Нелетучий мышь лежал кверху брюшком, нежась под ласковыми и осторожными руками людей. Волкодав поставил кружку на стол и ушел на крыльцо. Странно. Он никогда не завидовал богачам и знатным вельможам, у которых ему доводилось служить. Зато этим троим, которых он, вообще говоря, одевал и кормил, он был едва ли не зол на них от того, что они запросто рассуждали о чем-то ему решительно недоступном. Спустя некоторое время сзади пискнула дверь, и на крыльце появился Эврик. «Куда же ты ушел, благородный варвар?» — весело спросил он волкодава. «Тебе верно показался неинтересным наш разговор». Волкодав не ответил, но у той его половины, которая считала себя собакой, шевельнулась на загривке щетина. Эврик глубоко с наслаждением вздохнул и сел рядом с ним на теплые, удивительно гостеприимные доски. «Какой человек!» — проговорил он и положил руку волкодаву на колено. «Если бы ты только знал, варвар, какому светочу знаний тебе выпало счастье служить! Подобные умы приходят раз в 500 лет, чтобы оправдать существование мира!» Волкодав опять промолчал, неприязненно поглядывая на руку Эвриха на своем колене. Тот ничего не видел и не замечал, вдохновенно продолжая, и подобного человека дремучий дикарь держал в клетке и всячески истязал. «Друг мой варвар, ты не знаешь, что такое неволи и пытки. Моли же своих богов, чтобы тебе никогда...» «Почему ты называешь меня варваром?» — мрачно спросил волкодав. «Эврих?» Оторопело умолк. Он заметно смутился, на скулах выступил неровно румянец. «Поверь, я ничего плохого. Я Арант, а у нас принято называть этим словом всех, кто не принадлежит...» «Ну да, по-арански, со столичным выговором», — сказал ему волкодав. «А также тех, кто принадлежит, но гораздо только драться, пить вино и бегать за женщинами. Я не прав?» Эврих неподдельно изумился. «Где ты так овладел нашей божественной речью?» Волкодав не ответил. Эврих поерзал на месте, помолчал и, наконец, предложил извиняющимся тоном. «Хочешь, я тебя читать научу?» «Нет», — сказал волкодав. Эврих не удосужился для начала спросить его, был ли он грамотен. Ниэлит с Телорном он этого тоже, между прочим, не говорил. Эврих тяжело вздохнул, помолчал еще какое-то время, потом поднялся. «Я, наверное, злоупотребил твоим гостеприимством, благородный воитель», — проговорил он негромко. «Я надеюсь, ты позволишь мне забрать с собой книги?» Волкодав поднял голову и хмуро посмотрел на него снизу вверх. «И далеко собрался?» — спросил он Аранта. «До первого угла или до второго?» «Я учился воинскому искусству», — обиженно выпрямился Эврих. «Я умею!» Волкодав не спеша поднялся и отряхнул кожаные штаны. «Давай», — сказал он. «Показывай, что умеешь, если живот не болит. Сойдешь мимо меня с крыльца — отпущу». «Давай, давай», — думал он, разглядывая переминавшегося Аранта. «Отощал в плену у жрецов и наверняка ослаб, но сложен отменно. Сразу видно, этот народ не только поколениями воспевал телесную красоту, но и старался облагородить дарованное природой». Волкодав попробовал мысленно сравнить себя с Эврихом и нашел, что они различались примерно так же, как пушистый домашний любимец и лютый цепной зверь, которого боится даже хозяин. Кудрявый беленький песик тоже может попасть в беду, исхудать и завшивить, но подкорми его, расчеши, приласкай, и он прежний. А ведь, казалось бы, и клыки есть, и когти на лапах. Эврих нерешительно двинулся вниз, перешагнул ступеньку и попробовал оттолкнуть волкодава с дороги. Вен вскинул руку, и его пальцы не сильно ткнули Эвриха в шею по обе стороны горла. «Никуда ты не пойдешь», — безразлично проговорил волкодав. — Ты убит. Возле крыльца, радуясь дармовому развлечению, уже стояло несколько любопытных. — Как это убит? — отшатнулся Арант. Волкодав пожал плечами, не убирая рук. — А как, по-твоему, что будет, если я хорошенько сожму, а потом дерну к себе? Эврих слегка позеленел и попытался отвести его пальцы. С таким же успехом он мог бы двигать стену. — Это нечестно, — обиделся он. — Я не успел! Волкодав кивнул. — Скажи, ты убийца, который там тебя дожидается. Эврих закусил губу. Вен был прав, но сдаваться юноша не собирался. К тому же он действительно знал кое-какие ухватки. «Если бы вместо меня перед ним стояло соломенное чучело», — подумалось волкодаву, — «этому чучелу, вероятно, пришлось бы несладко». Он поймал мелькнувшую руку Эврика и, обхватив кисть, слегка повернул ее внутрь. Арант тихо ахнул и согнулся в три погибели, уложив голову на сгиб свободной руки волкодава. «Опять убит», — сказал Вен. В настоящем бою у Эвриха уже трещали бы позвонки. Волкодав выпустил Аранта и усмехнулся. «Хоть бы через перильца высигнул, что ли? А то прешь напролом, как...» Он не особенно ждал, чтобы Эврих поспешил воспользоваться советом, но тот сразу стрельнул глазами в сторону и тем себя выдал. Молоденькая служанка, выглянувшая из дому, сперва испугалась, потом прыснула смехом. Красивый молодой Арант застыл в нелепой позе, пригвожденный к резным перильцам жестким коленом волкодава. Вен посторонился, давая девушке пройти, и не спеша выпустил Эвриха. Тот чуть не плакал от бессильной ярости и унижения. «Хватит?» — спросил волкодав. «Или еще куда-нибудь идти собираешься?»
«Ты!» — задохнулся Эврих. «Но да, ты сильней! И думаешь, что от этого...»
«Ага, сильней!» — подумал волкодав. «Причем намного. А еще я быстрей и выносливей, и драться учен. Именно поэтому они до тебя не очень-то доберутся. Поди к хозяйке, дров ей наколешь», — сказал он вслух. Добрый труд и сытная еда — вот что, по его понятиям, нужно было Аранту. Эврих с ненавистью выкрикнул ему в лицо: «Не пойду!» — повернулся и убежал в дом. Волкодав вздохнул и пошел рубить дрова сам. Нравились они с Эврихом друг другу или не нравились, а лишний рот следовало кормить. Он встал возле колоды так, чтобы одновременно видеть ворота и дверь, и принялся за работу. Никто не войдет во двор незамеченным и не выйдет. Еще не хватало, чтобы Арант, оскорбившись, в самом деле сбежал и остался валяться где-нибудь под забором, получив в живот еще один нож или стрелу в затылок. Насчет черного хода, ведшего через кухню, волкодав не беспокоился. По заднему двору днем и ночью разгуливала злющая и очень чуткая псица. Сам он подружился с нею сразу и прочно. Он умел, как учили в его роду, мысленно облекать себя в пёсью серую шкуру. Благодаря этой способности самые злые собаки на него не только не бросались, но даже не лаяли, угадывая вожака. Бывало и так, что он собакам приказывал, и они понимали. «А может, я ему мстил?» — спросил себя волкодав. «За то, что пришлось надсесться, спасая жизнь обормоту, за то, что он умеет читать, а я не умею. Шибко умный, мол. И вообще, не забывай, смотри, что ты мне по уши, что я тебя от жрецов, что ты у меня вот где сидишь». Волкодав поставил очередной чурбак на колоду и взмахнул колуном. «А ну его!» — подумал он затем, уворачиваясь от неудачно отлетевшего полена.
Пускай думает, что хочет. Не буду я ничего ему растолковывать. Да и не растолкую. Все равно не поймет. Я одним способом только убеждать умею. Но со двора ты у меня не пойдешь. Никуда не пойдешь.
Дверь скрипела, открываясь и закрываясь. Люди входили и выходили. Когда на крыльце появился Эврих, волкодав не бросил работы. У Аранта в руках не было книг. Значит, решил все же остаться. Он несколько удивился, когда Эврих пошел прямо к нему. Стараясь не глядеть на волкодава, молодой грамотей поднял второй колун и поставил на свободную колоду чурбак.